Спасибо большое, Олег Александрович. Ну, с интересом, как всегда, прослушал доклад уважаемого агентства. Вообще хочу сказать, что ну, не в качестве подхалимажа, как бы, с большим нетерпением мы ждем оценок вашего агентства всегда, потому что вы оцениваете не пресловутые курсы валют, акции и так далее, реальную экономику и социальную ситуацию. По поводу нашей темы, вкратце поделиться такими основными, если направлениями или опытом, что ли, реакции на кризисные явления, можно назвать следующее. Во-первых, стали развивать те направления, которые могли дать наибольшее потребление внутри страны и среди населения. То есть то, что всегда востребовано. А это прежде всего продукты питания, услуги и все социальные аспекты жизни населения, относящиеся как к коммунальному хозяйству, так к медицине, образованию и спорту. Только одни общественные работы дали возможность занять больше 30 тысяч человек. Ну, например, вот такая вот интересная, может быть, новинка. Сейчас, как вы знаете, многие поселения сельские, находящиеся на одной трассе, они между собой ничем не соединены для тех же пешеходов там, или тех же велосипедистов. Решили проложить между ними, рядом с дорогами, тротуары, причем из плитки. Получили очень хороший отзыв и от населения, и от тех, кто был занят на этих работах. Большое значение уделили индивидуальному строительству. Сейчас мы превзошли уровень 2008 года, вот на октябрь месяц, примерно на 36-37% по количеству строящихся домов для, сами жители области. Но здесь известно, я не буду углубляться, меры, которые были приняты, это прежде всего выделение земли, выделение бесплатное для строительства, это помощь стройматериалами, снижение там цен на цемент, на основные, скажем, компоненты в строительстве, подведение коммуникаций в основном за счет областного бюджета. За 5 лет человек платит на сегодняшний день порядка 70 тысяч за все коммуникации, кроме телефона. Вот. Ну и, как я уже сказал, наибольший упор был сделан на развитие сельскохозяйственных отраслей. Буквально за последнее время мы увеличили прирост животноводческой продукции где-то в 3 с лишним раза, достигнув в этом году это будет 800 тысяч тонн мяса, что ну, по сравнению с любым другим регионом России, включая там и Краснодарский край, это примерно в 2-3 раза больше. Таким образом, появилась возможность заместить выпавшие доходы от горно-металлургического комплекса именно доходами от реализации продукции сельского хозяйства. Это впервые, когда у нас примерно эти доходы сравнялись по численности. Ну и не оставляли без внимания то, что я назвал, это именно большое внимание к строительству дорог, больниц, спортивных сооружений. Это позволило, во-первых, создать и рабочие места, и потребление, тем самым повысить. Ну, какие секреты в этом? Ну, как правило, стимулирующим было то, что те муниципальные образования, которые готовы были 50 на 50 участвовать в том или ином строительстве, получали приоритет первыми. Ну и, естественно, каждый стремился получить из областного бюджета, изыскал свои возможности. Тем самым наращивалось, что ли, коэффициент использования каждого рубля и всех остальных бюджетных и внебюджетных средств. Больше стали льготы, стараемся уделять малому бизнесу, отдавать ему приоритет. Прежде всего, именно белгородским компаниям отдавать те заказы, естественно, по конкурсу, в которых участвуют бюджеты всех уровней участвуют. Ну, в частности, хорошее получилось начинание – это создание фермерских хозяйств. Так как на крупных предприятиях задействовать всех людей, а у нас 50% проживает в сельской местности, просто нет возможности, то стали выделять целевые кредиты, практически беспроцентные, и под гарантии области, как для малых предпринимателей, так и для индивидуальных сельских хозяйств и фермерских. Создана семейная ферма «Белогорье». Сейчас они уже имеют сеть магазинов, им помогают централизованно, и эти магазины имеют порядка уже 90-110 наименований продукции, которые производятся в индивидуальных хозяйствах. Это и куропатки, и гуси, и баранина, и молоко разливное, и всевозможные соленья, и рыба, и, ну, и варенье, и мед, и все, что хотите. Причем это высочайшего качества, естественно, в экологически чистых условиях. Предположим, крупным хозяйствам очень трудно заниматься выращиванием того же крупного рогатого скота. Это не совсем рентабельно. А небольшому фермерскому хозяйству, если ему дать кредит на постройку загона и обеспечить его кормами, очень получается рентабельно и выгодно, и достаточно эффективно вот это делать. Вот такие вот находки, постоянный поиск, они позволяют, я понимаю, что это недостаточный уровень, но, так скажем, возможный на сегодняшний, я думаю, уровень и жизни населения, и самое главное то, что мы определяем под качеством жизни населения. А это не только зарплаты. Кстати, в сельском хозяйстве, как ни странно, мы в этом году сравнялись по зарплатам с промышленной отраслью, это тоже впервые произошло. Но и именно то, в каких условиях человек живет, то есть какие его окружают дороги, какое окружает жилищно-коммунальное хозяйство, какие услуги оказываются, как медицинские, так и чиновничьим аппаратом. Вот, пожалуй, вот то основное, что я бы хотел сказать по теме данного сегодняшнего совещания. Спасибо большое.
Спасибо. Но как раз то, что вы сказали, и, на мой взгляд, и есть содержание, основа, что ли, стержень стратегии. Вот то, что вы сейчас сказали, важно, собственно, как люди живут, что вокруг них, как обустроено это пространство, города или села, когда едешь где-нибудь по Европе, мы любим сравнивать себя с Европой. Там ведь тоже не только огромные инновационные производства или Airbus'ы везде строят на каждом переулке. Там ведь среда обустроена. Я не знаю, я иногда езжу, редко, но езжу. Можно где-нибудь в деревне остановиться в выходной, увидеть ярмарку, купить какого-нибудь самогона местного, шнапса. И люди этим живут. В другой деревне там ярмарка по производству каких-нибудь там фарфоровых игрушек, украшений или посуды. И люди тоже этим живут. И им помогают вести местный бизнес. И это огромная часть экономики. Огромная часть. Всех на Airbus'ы не устроишь. Я считаю, что вот то, что как раз вы показываете, это и есть мейнстрим. Позвольте предоставить слово Шамилю Амировичу Тикееву, представителю Башкортостана. Был в прошлую пятницу в городе Уфа. Было очень холодно. Было минус 26 градусов. Не знаю, как сейчас.
Спасибо. Я хотел привлечь внимание коллег к одному вопросу, который висит в воздухе уже долгое время. Это амортизация основных фондов. Значит, это тот источник, наш собственный источник, который возникает внутри России, лежит у нас под ногами, и многие десятилетия совершенно бесконтрольно используется или не используется на предприятиях. То есть парадоксальная ситуация заключается в том, что практически каждое предприятие, имея основные фонды, начисляет амортизацию. Процесс этого начисления жестко контролируется налоговыми органами с тем, чтобы правильно ли отнесли на затраты, не занизили ли прибыль, и на этом работа заканчивается. Дальше все зависит от соображений или отношения руководителей этих предприятий. Хотят, покупают что-то, инвестируют, модернизируют, а не хотят и не делают ничего, и ничего им за это не будет, потому что сам процесс расходования накопленных амортизационных отчислений, он никаким образом не регламентирован. Это миллиардные суммы в масштабах России, которые лежат у нас под ногами, которые могли бы быть использованы для ремонта, для обновления, для дальнейшего совершенствования всех сторон и техники, и науки. Но до сих пор вот мы живем вот в такой парадоксальной ситуации. Я почему вот поднял этот вопрос? Потому что он уже давно висит в воздухе. Я думаю, что он, ну, с одной стороны, вроде бы простой. Требуется просто закон об использовании основных средств, об амортизации основных средств. Для этого, конечно, требуются, наверное, совместные усилия и законодательной, и исполнительной власти. Но без этого мы дальше, мне кажется, не то что не двинемся, а просто будем откатываться назад. Потому что износ основных фондов, он достиг критического предела. Кругом какие катаклизмы и неприятности. И все это следствие того, что накопленная амортизация просто-напросто проедается. При этом это очень сложный вопрос. Значит, сложность его еще заключается в том, что каждый из нас, будучи гражданином России, эту амортизацию оплачивает, потому что она входит в состав цены любого товара, любой услуги. И рассчитывать на то, что, ну, давайте, ребятки, уберем эту амортизацию, и тогда все станет дешевле. Но на это рассчитывать нельзя, конечно. Все равно рынок, он будет работать, и товары, и услуги не подешевеют. Но, мне кажется, каким-то образом поставить вопрос о том, чтобы она правильно использовалась, это уже давно назрело. Причем, ну, я думаю, что невозможно дотянуться до каждого малого предприятия. Это нереально. Но в каждом регионе есть 10, 15, 20 крупных предприятий, основных налогоплательщиков, основных держателей основных средств. И, конечно же, работать с ними – это прямая обязанность, наверное. Когда я эти вопросы ставлю у себя в Башкирии, там, разговариваю со специалистами, они говорят: Шамиль Леонидович, мы бы двумя руками за, но нет ни одного закона, который бы позволял нам обязать их вот вести себя как надо. Я, пользуясь вот тем, что здесь очень высокий представительный уровень, есть представители различных ветвей власти, может быть, и, как это, если по-старому сказать, идеи начинают работать тогда, когда овладевают массами. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мое выступление, ну, каким-то образом, может быть, зацепилось бы в мозгах вот участников, и, может быть, они тоже бы на своем уровне, на своих совещаниях тоже продвигали бы решение этого вопроса, и, наверное, это было бы полезно для всех нас. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что ваше предложение, может быть, годы назад и не прошло бы, а сейчас очевидно многим его актуальность. Я в связи с вашим выступлением вспомнил ситуацию с авиаперевозками, когда развалился Советский Союз, развалился тот старый Советский Аэрофлот, возникли сотни компаний, которые эксплуатировали старые самолеты. Никакую амортизацию они, конечно, никуда не вписывали. Они были дешевы, потому что это были почти даром доставшиеся им старые там Ту-134, Ту-154 и так далее. И вот они износились, и вот ничего нет. И компании банкротятся одна за другой. происходит концентрация отрасли, и, естественно, те, кто вел правильную экономическую политику, более или менее, они выживут, остальные нет. Так же и с другими отраслями. Жизнь заставит, если не хочешь погибнуть в экономическом смысле, жизнь заставит. Что касается катаклизмов, мне кажется, еще очень важна проблема образования. Мы здесь ее, может быть, не затрагиваем, и в нашем рейтинге она не очень затронута, но образование в широком смысле этого слова, потому что, скажем, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС – это ведь гуманитарная катастрофа. Это не катастрофа изношенного оборудования. Это катастрофа, когда масса должностных лиц не исполняли свои обязанности. Это такой предел безответственности. Это очень похоже на трагедию в Перми, когда инженерные службы неадекватны вообще задачи обслуживания сложного технологического сооружения. Это тоже гигантский вопрос. И это проблема образования, повторяю, в широком смысле этого слова. Позвольте предоставить слово Игорю Ивановичу. Игорь Иванович Болотов, представитель Министерства регионального развития Российской Федерации. Пожалуйста.
Большое. Ну, хотел бы передать приветственное слово участникам нашего круглого стола Тасинцева Юрия Валерьевича. Он еще вчера...
Потому что тренировал. Он пошел, как я понял, на совещание к другому Игорю Ивановичу.
Да, точно.
В Шувалов.
И там не менее важная тема — это поддержка развития моногородов, то, что сегодня тоже прозвучало, и в частности социально-экономическое развитие моногорода Тольятти. А то, что касается нашей тематики... Но наш департамент занимается оценкой эффективности деятельности губернатора. К сожалению, было принято решение, что я на это совещание, ну, на круглый стол только вчера не успел захватить материалы. Но вот то, что я посмотрел здесь, в материалах, ну, процентов на 70-80 наши оценки совпадают с данными рейтингов. А что бы еще хотел сказать, ну, вот, по поводу моногородов, наверное. Считаю, что в принципе не должно быть федеральной программы как таковой. То есть по развитию моногорода инициатива должна идти снизу. То есть снизу города не надо навязывать какую-то поддержку. Говорим, что мы будем развивать промышленность в вашем моногороде. Мы считаем, что там необходимо развивать туризм, и люди приедут. То есть в первую очередь сам город, ну сейчас, конечно, специалистов и экспертов, должен принимать решение, что там нужно развивать, какой у него есть потенциал. После этого, да, он может выходить на региональный уровень. Если региональный уровень не справляется, он может выходить на федеральный уровень. Ну и после этого только на федеральном уровне должно быть принято какое-то решение о финансовой поддержке. То есть основной тезис — это то, что моногород должно быть инициатива снизу. Ну, в принципе, наверное, все, что я хотел сказать.
Спасибо. Вообще... Мы обсуждали в общественной палате несколько раз проблему моногородов, и мне кажется, здесь пока у нас слишком сильный социальный акцент. Акцент тоже антикризисный и политического свойства. Сделать все, чтобы не допустить политического напряжения. И я несколько раз говорил публично, и в том числе в общественной палате, в случае с Пикалёва, мне кажется, что здесь... избыточная социальная ответственность принята на себя государством. И многие уже знают, что в городе Тихвин, от него километров 60 до этого города Тихвин, строится новое современное вагоностроительное предприятие, и там требуется очень много рабочих. И в свое время менеджеры и акционеры, и собственники этого нового завода пытались... Как раньше говорили, завербовать, да, рабочих на этот комбинат. У них не получилось. В Пикалёво пытались, не получилось. Там сейчас работают 200 китайцев. Ну, другие гастарбайтеры, включая 200 китайцев. Это неправильно. И все-таки надо надеяться, что граждане в состоянии перемещаться в другие места, быть достаточно мобильными. А по московским меркам час добираться до работы, это даже полтора. От Пикалёва до Тихвина, это, как вы знаете, обычное дело. И по два часа люди добираются. Вопрос о размещении производительных сил, о чем, собственно, должна идти речь, он не должен сводиться к сохранению этих городов во что бы то ни стало. Мне кажется, это совершенно неправильно. И надо решиться на этот, в общем, как некоторые думают, непопулярный политический шаг. И в этом смысле общественная палата как раз вот, знаете, не в лоб на стороне граждан, оставьте им рабочие места во что бы то ни стало. Это не так. Позвольте предоставить слово Игорю Геннадьевичу Мураеву, министру экономики Омской области. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы тоже регион, который активно сотрудничает с вашим агентством. Хотели бы тоже поблагодарить и за тот рейтинг, который вы нам присвоили, кредитоспособности. Он в текущем году у нас составил А с плюсом. И это очень важно, поскольку и время сейчас особенное, и очень сейчас внимательно и финансовые институты, и внешние инвесторы смотрят на подобного рода рейтинги. То есть это для них знак, и поэтому вот это именно эта составляющая работы у нас в регионе сейчас поставлена тоже на очень значительное место. И мы как раз относимся к тем регионам, которые сегодня озвучивали, сибирским регионам, у которых есть своя специфика. Вот, допустим, какая специфика нашей Омской области? Это в первую очередь половина у нас производства агропромышленное, и с ним связана пищевая промышленность. Особенностью является еще и наличие отраслей, которые прямо ориентированы на экспорт. Поэтому в начало финансового кризиса в прошлом году эти отрасли пострадали прежде всего. Однако своевременно принятый антикризисный план, который у нас в регионе был утвержден еще в ноябре прошлого года, и активная работа правительства области позволила ситуацию значительно улучшить. На сегодняшний день у нас ежемесячно идет прирост объемов промышленного производства. Допустим, в октябре мы приросли на 13% к сентябрю, а в ноябре уже превысили даже объемы прошлого года. И по году мы оцениваем объем промышленного производства на уровне 91% к уровню прошлого года. Это при том, что предыдущие годы мы росли 10-15% как минимум ежегодно. За 5 лет у нас объем промышленности вырос в 5 раз. Помимо того, что у нас есть антикризисный план, я согласился бы здесь с доводом, что он является несколько оборонительным документом, у нас в этом году утверждена программа среднесрочного развития до 2012 года. Как раз в этом документе обозначены направления развития именно не обороны, а развития нашей экономики и социальной сферы. Что на наш взгляд основное, какие вот киты вот этой политики региональной позволили сохранить ситуацию и на сейчас обеспечить ее уже развитие? В первую очередь я согласен с доводом, это развитие малого бизнеса. В текущем году объем финансовых ресурсов в эту сферу у нас увеличился по полному кругу в 7 раз. 7 раз в объемы финансовой помощи, несмотря на достаточно дефицитный бюджет и трудности с доходной базой, эта сфера поддерживается очень серьезно. Более 20 видов поддержки предоставляется малому бизнесу, принята специальная программа, фонд поддержки предпринимательства активно работает. Поэтому вот на этот сектор экономики делается большая ставка. И в ближайшей перспективе мы планируем за 3 года увеличить количество занятых в этой сфере с 20% до 35%. То есть это достаточно амбициозные задачи, но с учетом вот таких подходов, я думаю, это выполнимая задача. Вторая составляющая региональной политики, которая тоже позволила сгладить все последствия финансового кризиса, это активная внешнеэкономическая деятельность. У нас на сегодняшний день более 80 зарубежных партнеров, и мы заметили, что в текущем году внешнеэкономический интерес со стороны внешних инвесторов и внешних партнеров значительно усилился. Значительно. У нас не было давно таких предложений, активности со стороны наших и старых партнеров, и со стороны уже появляются новые партнеры, особенно активизировалась азиатские регионы. Третья составляющая, мы считаем, это которая позволяет удерживать ситуацию, обеспечить развитие, это инвестиционная политика. У нас принята законодательная база поддержки инвесторов, специальный закон, закон о развитии инноваций. И у нас в текущем году, как в принципе и в прошлом году, порядка 20 проектов запущено новых. И причем надо отметить, что в текущем году у нас активно зарубежные инвесторы. Я бы вот назвал бы, в текущем году у нас введено магазин «Мега», «Ашан», «Икея», «Лаура Мерлен», «Ибис» свой проект реализовал по строительству гостиницы и ряд других. То есть, по сути дела, иностранные инвесторы не снижают свой интерес, по крайней мере, к нашему региону. Чтобы здесь какая составляющая главная, я думаю, это, и вот я согласен с предыдущими выступающими, что это активная политика региональной власти. И активная политика лично вот у нас губернатора, который практически ни один инвестиционный проект без него не реализуется. Это прямые договоренности. И вот на сегодняшний день комплекс проектов, которые реализуются непосредственно с правительством, оценивается по своей емкости инвестиционной 170 миллиардов рублей. То есть те, которые будут, это, допустим, ну, и, может, слышали они на слуху эти объекты, завод по производству полипропилена, который будет вводиться в следующем году. Второй проект – это биокластер, это проект по переработке сельхозсырья, глубокой переработке и с выпуском биотоплива, биологически активных добавок. Третий проект – это строительство завода поликристаллического кремния. Заключены соглашения у нас с германскими партнерами «Центр Волтаик». И тоже проект, который оценивается в 1,5 миллиарда евро. И ряд других проектов, ну, в принципе, у нас, по нашим оценкам, это порядка 1000 крупных и мелких инвестиционных проектов у нас в Омской области реализуется. И, естественно, это развитие сельского хозяйства, которое позволяет всегда любому региону нивелировать последствия кризиса, на наш взгляд. В текущем году у нас эта отрасль даст плюсом 10% к объему прошлого года. Это, естественно, значительный прирост, это выше даже, чем по Российской Федерации ожидается. Я думаю, это тоже сыграло значительную роль. То, что касается программы развития конкуренции, наш регион ее подготовил. С Минэкономразвития мы ведем согласование. Мы тоже считаем, что это очень важный документ, который позволит обеспечить развитие экономики, снизить барьеры развития, вхождения на рынок. И мы предлагаем тоже эту программу обсудить, поскольку она является тоже достаточно проработанной со специалистами Минэкономразвития. И тоже ставка на это серьезно делается. Инновации – это то, о чем все говорят. Мы считаем за этим будущее. Сейчас активно у нас ведется работа с федеральными институтами. Недавно прошел форум, который показал, что интерес бизнеса к федеральным институтам Роснанотех, венчурная компания, фонд поддержки малых форм предпринимательства инновационного и так далее, очень велик. И бизнес, на сегодняшний день специальное соглашение заключено с РВК, венчурной компанией. Сегодня мы работаем во второй половине дня по завершению заключения соглашений с Роснанотех. И я думаю, это тоже для экономики серьезный ресурс на перспективу. Поэтому вот с таких позиций мы и исходим. Но еще раз хотел бы поблагодарить агентство «Эксперт» за оценку, которую нашему региону дается, за те рейтинги, которые присваиваются нашей социально-экономической сфере. И мы надеемся, что наше сотрудничество будет и дальше развиваться. Спасибо.